Мы изучаем учение Десяти Сферот, третья часть. Мы дошли до пятой части, пятого сифа, слова Ари. Четвертый пункт. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Учение Десяти Сферот, третья часть. Мы читаем четвертый пункт слова Ари.
Ну и как обычно, мы должны быть в том самом намерении прийти к самоотмене, так чтобы друг по отношению к другу мы представляли основу для самоотмены общей, чтобы высшая сила могла войти в наше объединение. Самоотмена, затем раскрытие желания с помощью хасадим, пока мы не сможем принимать его, его воздействие, как свет, наш свет хасадим. Пожалуйста.
Между Творцом и Творением, и это духовное в человеке, есть промежуточная стадия, и о ней говорится «сыновьявы Творцу». А праотцы — это колесница, меркава. Четвертый пункт. И таким то же самое присутствует и здесь. Между Творцом и Творением, и между Творением, которое включает в себя духовное, существует промежуточная стадия, о которой говорится: «Вы сыны Творцу». Я сказал: «Я Творец ваш», и сказали мудрецы, что праотцы, они и являются мерковой, колесницей. Еще раз четвертый пункт. И таким образом, то же самое и здесь. Между Творцом и между Творением, то есть общей стадии, включающей духовную, есть стадия промежуточная, и о которой говорится: «Сыны вы Творцу вашему». Сказал я: «Элоким, Творец вы», и сказано: «И поднял Творец над Авраамом». А мудрецы сказали: «Праотцы — это меркава». Седьмой пункт Орпними относится к словам «между Творцом и Творением», общей духовной пхиной. Здесь говорится о двух мирах — Ацилут и Брия. Ацилут называется Творцом, а четыре пхины, имеющиеся в мире Брия, в общем, называются Творением. Итак, в каждой части мира Брия есть четыре пхины, четыре стадии. И души праведников получают от Ацилута и Брия. И, как пишет Ари, между Творцом и Творением это пхина, включающая духовное. Другими словами, существует промежуточная пхина между Творцом и Кетером, который является светом Ехида, включающим духовность Адама. То есть духовность Адама, о которой упоминал Ари выше, называется она Нефиш, Рох, Нешама, Хая. А Ехида — это Кетер, включающий их всех, как и говорилось выше.
Мы с вами учим с вами, что есть свет бесконечности в мире бесконечности, в первом состоянии. В состоянии, которое Творец сформировал. И это состояние должно прийти к концу исправления, то есть творение должно прийти к форме, в которой оно в точности должно быть как Творец, в том же самом состоянии, в том же самом статусе, как Творец. Вопрос: как это сделать? Творец это сделал с помощью системного изменения. Он построил систему, которая помогает творению пройти все изменения, которые творению необходимы для того, чтобы прийти к пониманию, осознанию и уровню Творца. Это ступень, которую Творец строит. Она возникает не сразу. Есть мир бесконечности, где есть все, что должно быть. Но это по отношению к будущему творению, которое будет находиться в подобии и объединении с Творцом, в совпадении по свойствам с Ним. А пока что творение должно пройти различные изменения, то, чтобы понять, осознать, кто оно, и относительно него, кто такой Творец, и как подняться на его ступень, противоположную ступени творения. Поэтому то, что здесь происходит, высший свет, который действует, который все реализует, сила Творца, который реализует всю эту программу, высший свет, он берет творение, желание получать, и начинает работать над ним. Он поднимает его, опускает его, делит на части, приводит его к состоянию, в котором он ни на что не способен, приводит его ко второму сокращению, что, где на большее творение уже не способно, оно использует только какую-то малую часть себя, и в конце концов приводит к состоянию, где разбивает его, разбивает. И это несчастное творение разбивается на тысячи частиц, и каждая частица, ощущающая себя эгоистически, называет это ощущение нашим миром, этим миром. И теперь необходимо воссоздать систему, после того, как творение разбилось, чтобы эта система могла заниматься творением. И тогда были выстроены миры Абия, Ацилут, Брия и Цера Асия. Мир бесконечности – это бесконечность. Это исправленная вещь. Затем приходит к нам мир Адам Кадмон, где свет и кли соединены вместе в форме, в которой они дают нам идеальное сочетание. А затем возникает мир Ацилут, то есть мир исправления. Он возникает для исправления разбитого творения. И миры Бия, которые делятся таким образом на три мира, для того, чтобы помочь творению постепенно исправить себя и прийти в соответствие с миром Ацилут. И так мы видим, что вся система делится на две ясные части, четкие части. Мир бесконечности, мир Адам Кадмон и мир Ацилут. Это называется божественной системой высшей. Там нет изъянов, нет ничего. Там все нето только ради отдачи. И мир Бия. Миры разделения, так они называются, потому что они находятся в отделении от всего, что находится над парсой, которое разделяет от Ацилут и Бия. И внутри миров Бия там находятся души, включая и этот мир, как самую маленькую, самую низкую ступень, на которой желание получать не меняется, а находится в такой форме, что мы ощущаем наше тело. Так мы называем это ощущение внутри желания получать. И весь этот материальный мир, как нам представляется, что есть какие-то предметы вокруг, так это выглядит в наших органах чувств. Поэтому вся наша работа – это подняться в мир Ацилут. Насколько мы в состоянии каждую часть вот так вот передать туда, чтобы она исправилась и присоединилась к миру Ацилут. Самое главное – поднять все, насколько это возможно, над парсой. Поднять еще немножко, еще человека над парсой. В этом наша работа. И затем, после того, как все состояния, которые мы могли пройти, пройдены, этот мир отменяется, исчезает. Потому что он был неживым, и остается неживым, мы его просто поднимаем, и все, как последнее действие исправления. Да, Морис, ну, благослови нас.
Я люблю это делать. Доброе утро, Рав, дорогие друзья, мировой клей, дорогие гости. Ощущение конгресса здесь уже бьется и вводит нас в новое состояние, я думаю. С вашего позволения, Рав, вы описали сейчас мир Адам Кадмон, Ацилут и Бия, когда мир Улам Кадмон — это килим и света, которые работают подобно модели для презентации, чтобы показать нам путь. Можно ли, исходя из такого описания, представить, что все, кто заканчивают свое личное исправление, все праведники, они, по сути, находятся в этом мире, пока и этот мир тоже исчезнет?
Все должны подняться в мир Ацилут. Внутри мира Ацилут мы приходим к концу исправления. Только пример, которому мы должны уподобиться, форма, состоит в том, чтобы мы работали в мире Ацилут, насколько это возможно, чтобы мы подняли себя из мира Ацилут, даже к Арихампин да Ацилут. Это значит, что мы поднимаем себя к концу исправления. Затем есть действие, когда второе сокращение отменяется, что уже нет больше подъемов, второе сокращение отменяется, и все мы собираемся вместе, объединяемся вместе в единое кли первого сокращения. Это уже мир Адам Кадмон. И Малхут мира бесконечности. Нет разницы между ними, потому что объединение, если сверху вниз как бы есть разница, как бы Малхут мира бесконечности без экрана, потом сокращение, потом начинается работа с экранами в мире Адам Кадмон. Но когда мы поднимаемся снизу вверх, когда объединяются все экраны, то в мире бесконечности они объединяются в единый большой экран. В конечном счете мы все включаемся в третье состояние, то есть мир бесконечности. Но мир бесконечности не тот, что был раньше, потому что в первом состоянии мир бесконечности, там кли был наполнен светом, поскольку Творец сотворил его в таком виде. Затем возникает первое сокращение и так далее. А в третьем состоянии, когда мы возвращаемся в мир бесконечности, мы уже возвращаемся вместе с экраном, где кли наполнено светом, при условии, что есть здесь сокращение, нет получения ради получения, и есть экран, позволяющий получить ради отдачи. То есть состояние как бы тоже тот же состояние, но меняется отношение со стороны творения. Творение после того, как вот так сократило себя, отдалилось от Творца, не хочет и так далее, после этого проходит изменение и возвращается к тому, что получает ради отдачи. Поэтому то, что добавилось по отношению к первому состоянию, в третьем состоянии, экран, одним словом. Но внутри этого слова есть вся разница между Творцом и Творением. Но, друзья, мы должны продвигаться. Я уважаю вас, но дальше.
Орпними, восьмой маленький пункт относится к словам Арвот, працы, это Меркава. Восьмой пункт Орпними. Ехида, относящаяся к Авот, працы, это Меркава, дословно колесница, для той же промежуточной стадии, находящейся между Творцом и Ехидой, свечение подобно всаднику, который находится в колеснице Меркаве, предназначенной для него, как и божественное покоится на праотцах. А вот. Пятый пункт словари следующий. Промежуточная бхина состоит из двух искр, ницуцин, из искры Творца, обличающей в искру творения, в которой корни наранхай человека. Пятый пункт. Имеется в виду, что есть ницуц, искра очень маленькая искра. И этот илкут, который продолжается от последней ступени в Творце, и это ницуц, облачающийся в другой ницуц творения, который является особой тонкой нишама и называется ехида. И в этом ницуце имеются корни четырех духовных пхинот — нефеш, рох, нишама, хая. Еще раз пятый пункт слова Ари наверху. Имеется в виду, что есть очень маленькая искра, ницуц, и это элокут, божественная часть, которая продолжается от последней ступени Творца. И этот ницуц облачается в силу другого ницуца творения, которое является особо тонкой нешама и называется ехида. И в этом ницуц имеются четыре духовных пхинот. И это нефеш, рох, нешама, хая. Маленькая девятая буква орпними относится к словам «очень маленькая искра». И пойми, что это не означает ни в коем случае воображаемого большого или малого состояния, а говорится о ничтожности постижения, так как то, что не постигнуто, называется очень маленьким. И название «ницоц» — «искра», не ошибись, разъяснить это материально, неправильно. «Ницоц» означает «отраженный свет». А отраженный свет называется по имени Ницуц, прямой свет называется по имени Светов.
Понятно? Это путает, да? Очень далеко от воображения. Искры называются отраженным светом, хотя это и свет. Маленький или большой — это больше развлечений или меньше развлечений? Необходимо пытаться. Это невозможно. Невозможно принять это. Но не надо успокаиваться. Надо пытаться. Эти попытки приводят к молитве, которая дает свет, возвращающий к источнику. И когда этот свет воздействует, то все становится ясным. Все выясняется только в исправленных келим с помощью света. А до того мы учим только ради исправления, особого исправляющего светства, чтобы пришел свет, исправил келим, и тогда мы поймем то, что написано. Но стремление знать то, что мы изучаем, приносит нам свет.
Я не понял, что такое стараться. Я не понимаю то, что я читаю.
Пытаться?
Что значит стараться?
Ты пытался, что ты хотел чего-то в нашей жизни и пытался достичь?
Но у меня был какой-то путь понять это. Я знал, должно пройти этапы и в конце понять.
Ну и здесь то же самое, и здесь то же самое. Что это значит? Когда ты делал тренировки, тебе надо было там тысячи раз подпрыгнуть, проплавать 100 бассейнов, проделать еще какие-то упражнения. То есть это понятно, для того, чтобы достичь чего-то. Так это в любом состоянии. Это называется пытаться, когда ты пытаешься. Слово пытаться, попытка, это значит, что я не то, что я обязываюсь, но результат от меня не зависит. Результат от меня не зависит. Все. Очень просто. Мне нечего делать, не зависит от меня. И поэтому так, я все делаю, но что будет, то будет. Но я сделал все. Так это. Это называется пытаться.
Но это отличается от того, что есть в этом мире. В этом мире мы видим, когда мы стараемся, то мы продвигаемся.
Ты продвигаешься, разумеется, и здесь ты продвигаешься. Только продвижение здесь, оно особое. Определенное. Это значит, что ты должен измерять его в келим, в развлечениях, отличных от этого мира. Ну, так и что? Потому что оно противоположно. Продвижение здесь по направлению к желанию отдавать, а не желанию получать. Но когда ты идешь по направлению к желанию отдавать, тебе кажется, что ты должен находиться все больше и больше в отдаче. Да? Ну, как ты тренируешься, скажем. Ты тренируешься, и у тебя есть и результаты все лучше и лучше и лучше. А здесь наоборот. Да? Здесь наоборот. Ты становишься все хуже и все слабее, и все больше у тебя ничего нет, и ноль, и ничего. Верно, Эниф?
Да.
Да. Есть еще несколько. Акоку я уже не вижу, где он там находится. А, я понял. Он ответственный за работы. А, ну, это что-то иное. Ну, короче говоря, понятно. И тогда, когда я измеряю себя, но я не могу помнить, потому что я нахожу желание получать, и поэтому каждый шаг, когда я пытаюсь, прилагаю усилия и вижу противоположный результат, я нахожусь в отсутствии сил. То есть у меня все с рук валится, как у человека в нашем мире. Я столько раз пытался, и бум, и все упало. Я так хотел, бум, и ничего нет. Верно или нет?
Верно.
Даже вы на это не можете ответить. Даже на это нет силы. Здесь должна быть большая, сильная, постоянная мощь группы. Она должна просто ощущаться в воздухе, чтобы я все время мог подключиться к этому электризующему, наэлектризованному воздуху, наэлектризованной атмосфере, чтобы я находился в таком восприятии, чтобы чувствовал, что чем хуже, тем лучше. Потому что я должен воспринять эту энергию, эту уверенность. Это называется поручительством. Это поручительство от всех, чтобы это было большим, чем мое отчаяние от того, что у меня ничего не получается, что снова у меня ничего не получилось, что я стал хуже. То есть, как бы, я 2 часа учился перед экзаменом и сдал его на 4. Я учился неделю перед экзаменом и сдал его на 3. Я учился месяц перед экзаменом и вообще провалил его. Но как такое может быть? Видимо, путь неправильный. Подход неправильный. Не работает. Учитель просто обманщик какой-то большой и так далее. В соответствии с логикой, да, так это не работает. Поэтому необходимо пытаться вооружиться поддержкой. То есть, это привычка, это сильное мнение окружения, которое поддерживает меня и говорит, что вот так это должно быть, как на тренировках, на учениях, что нам все время дают проблемы. Как это называется? Дают упражнения.
Линейка усилий.
Линейка усилий, да, все больше и больше. И я не жалуюсь на это, я понимаю, что так это должно быть. И здесь то же самое. Здесь тоже так это должно быть. Там все больше и больше раскрывают наше эго, чтобы мы работали все больше и больше над ним. Наша проблема здесь, что мы не можем это ни с чем сравнить, потому что мы находимся в том самом эго, в желании получать. Но есть у нас условия, которых раньше никогда не было. Никогда. Я даже не знаю, что там было. Насколько я понимаю и чувствую тех, которые находились в предыдущие века. Но такие условия, как сегодня, никогда не было. Необходимо в чем-то все-таки оправдывать то, что происходит. Но самое главное — это атмосфера. Если атмосфера меня все время поддерживает, это поручительство, она меня поддерживает в том, что я действительно правильно распознаю вещи, и чем более я в отчаянии нахожусь, это лучше. Чем мне тяжелее, тем лучше. Чем больше я нахожусь в неуспехе, еще лучше. То есть я как бы вскрываю слой за слоем желание получать и делаю его пригодным к исправлению. В такой форме мы сможем быстро прийти к цели. Где мы?
Маленький десятый пункт, Орпними внизу.
А. Ну, четвертая стадия, то есть Малхут. О чем он говорит?
О последней ступени Творца.
Последняя ступень Творца, где это?
Десятая. Относится к пятому пункту.
Да, да, да. Исходит из последней стадии Творца. От последней ступени, что в Творце. И то есть это стадия Далит от Малхут. То есть мы являемся результатом Шхины, которая Малхут да Ацилут. И к ней мы должны устремиться. Прийти обратно. Ну, ладно, и переходим к третьей части.
Перейдем к следующей части урока и споем вместе песню.
שתים בים של אור מתקנים את